«Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Вторые майские праздники в этом году Москва отметила как никогда. Состоялся марш миллионов, 7-го инаугурация президента России, 9-го страна и, конечно, столица отмечали День Победы. У тех, кто о происходящем узнавал из новостных выпусков центральных телеканалов, картинка складывалась весьма благостная. 6-го гуляния Народного фронта на Поклонной и сборище небольшой кучки фриков, устроивших провокации на Болотной. 7-го в первой половине дня город как будто вымер, инаугурация, президентский кортеж двигался к Кремлю по абсолютно пустым улицам. Наконец, 9-го традиционные картинки от Большого театра из парка Горького и с Поклонной горы. Ну, и парад, конечно же. Внезапно в конце выпусков мелькало лицо Удальцова и Навального. Большинству людей, которые не знают, кто это такие и почему они появились в выпусках новостей, было совершенно непонятно, что же происходило в Москве. Вот именно о том, что происходило в Москве в период с 6 по 9 мая, о том, каковы последствия этих протестных акций, о незаконных задержаниях граждан и журналистов, а таковые были, о массовых фальсификациях протоколов и неоправданной жестокости полицейских, и о том, чем может ответить на это гражданское общество, мы поговорим в сегодняшней программе. Я представляю экспертов студии «Радио Свобода». Это участники того, что назвали объединенным штабом правозащитных организаций, или, ну, это самое распространенное название для тех правозащитников и гражданских активистов, которые скоординировали свои силы и направили их на юридическую, правовую помощь тем людям, которые внезапно оказались в автозаках и были задержаны вот в последние дни в Москве. Один из организаторов координации сбора информации и поддержки задержанных участников протеста Сергей Давидис, юрист, член оппозиционного движения «Солидарности» Елизавета Приходина и юрист фонда «Общественный вердикт» Антон Звездкин. Вот сегодняшние гости «Радио Свобода». Пожалуйста, расскажите о том, что же все-таки происходило в эти 4 дня в Москве и о каком количестве людей, подвергшихся задержанию со стороны полиции, можно говорить. Потому что цифры назывались самые разные. От 200-300 человек до 2500. И говорят, что к концу дня 9 числа полицейские уже отказывались принимать в отделение милиции людей просто потому, что у них не было места. Сергей, так сколько же всего людей было?
Ну, вот по данным, которые есть, размещены на сайте ОВД-Инфо, и в результате нашей общей работы собраны, 6 числа было задержано 650 человек примерно, 7-го 500, и 8-го 9-го еще 365. То есть в общей сложности порядка 1500 человек.
Все эти люди, которые были задержаны, ну вот, судя по той информации, которая имеется у вас. Они были задержаны действительно потому, что нарушали общественный порядок, устраивали какие-то провокации, кидались кусками асфальта в полицейских. Эти кадры многие просто видели с Болотной площади. Елизавета.
Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Я знакомилась с конкретными административными делами, составленными в отношении задержанных на протестных мероприятиях, просто на улицах Москвы в эти дни. Я разговаривала с этими людьми, я разговаривала с очевидцами, и могу сказать совершенно однозначно, отвечая за свои слова, людей в большей степени хватали просто потому, что хватали. Делалось это так, то есть вот на Болотную площадь 6 мая, скажем, один из эпизодов, на площадку, огороженную для согласованного, подчеркну, согласованного властями митинга, в то время, когда еще не закончилось согласование мэрии, совершенно неожиданно врываются цепи ОМОНа и начинают хватать мирных людей. К их изумлению, к их ужасу. И потом на этих людей составляются административные протоколы, и там пишут, что, оказывается, эти граждане вышли на проезжую часть дороги, они блокировали движение автотранспорта, которого там просто не было и быть не могло, потому что все было перекрыто для митинга. И они, оказывается, не реагировали на неоднократные требования сотрудников полиции. И этим людям присуждали административный арест. Вот конкретно мои подзащитные сейчас отбывают 15-суточный арест в спецприемнике.
Сколько человек вообще было арестовано? Не просто задержано, доставлено в ОВД и отправлено потом по домам, а вот именно арестовано в результате этих событий, потому что большинство известны два имени, опять же, Сергей Удальцов и Алексей Навальный, которые получили по свои 15 суток уже за события не 6 мая, а за события 9-го, за события в ночи с 8 на 9 мая. Так вот, сколько людей, о которых никто не знает?
Ну, по цифрам это порядка 450 человек.
Получили аресты на 15 суток?
Нет, не на 15 суток, а получили в качестве административного наказания административный арест. Я объясню, тут какая есть хитрость. Значит, вот из этих людей фактически были потом перевезены в спецприемник на Симферопольский бульвар только 8 человек. Вот на сегодняшний день там находятся, помимо Алексея Навального и Сергея Удальцова, о которых вы уже упомянули, которые были задержаны позднее, люди, которые были задержаны на Болотной площади за 6 мая и сейчас отбывают 15-суточный арест, это Надир Фатихетдинов, Валерий Кузьменков и Евгений Фрумкин, это мои подзащитные, которые, вот опять же могу совершенно ответственно заявить, отбывают 15-суточный арест по одной единственной причине. Это люди, которые потребовали проведения процесса так, как это установлено законом. Всего лишь соблюдение формальной процедуры.
Подождите, вы сказали, что 450 человек получили наказание в виде административного ареста, при этом отбывают этот административный арест всего 8
вот
человек.
Вот сейчас я объясню.
Что с остальными?
Значит, сейчас объясню. Значит, какая ситуация? Вот конкретно по 6 мая, потому что тут есть...
Да, иначе можно запутаться, действительно.
Да, вот давайте по 6 мая. Я вот, так сказать, лучше всего как раз владею вот этой ситуацией по 6 мая. Были вот эти люди, порядка 450 человек, задержанные примерно в одном и том же месте, на Болотной площади и рядом с нею. Оформили на них протоколы по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Рассмотрение дел этой категории отнесено к компетенции мирового судьи. Поскольку все это происходило примерно в одном месте, то все вот эти дела упали на один судебный участок. Потому что рассматривает мировой судья все дела на своей территории. Что получилось? Получился просто конвейер. Вот я там была все три дня, 6, 7, 8, на этом 100-м участке района Якиманка, и там вот мировой судья Сибирев рассматривал просто непрерывным потоком вот этих людей, которых привозили из разных отделов полиции, и он их судил. И вот вы себе представьте, сотни людей надо... Даже не за три дня, потому что в первый день 6 мая только троих привезли. Значит, вот за два дня надо сотни людей через себя пропустить.
450 человек.
Ну, там получилось, в общем-то, поменьше немножко, потому что кого-то все-таки выпустили из отдела в полиции. Но это просто вот сплошной чередой шли люди. Это был просто конвейер. И выглядело это так. Человек заходит в зал судебного заседания, через три минуты он оттуда выходит, потом ему выносят постановление, поскольку большинство людей, поняв, как надо себя вести, как организован процесс, делали так. То есть вот человек зашел, говорит, что он признает себя виновным, протокол не оспаривает, после этого он тут же выходит, ему выносят постановление, где написано, что судья ему назначил наказание. Одни сутки ареста для тех, кого привезли через сутки.
Для тех, кто уже отсидел.
Кто уже отсидел. Или двое, если человек уже двое суток отсидел. Поэтому, как это принято вот на сленге нашем юридическом говорить, по отсиженному человек выходит на свободу. Вот поэтому получилась такая ситуация.
То есть люди соглашались с тем, что к ним будет применен административный арест, вероятно, просто потому, что уже устали, понимали, что никакой реальной процедуры судебной с ними никто проводить не будет. Им просто уже хотелось домой, они думали, ладно, бог с ним, уже я раз отсидел двое суток, ну и пускай мне эти двое суток назначают.
Вы абсолютно правы. Тем более, надо понимать, в каких условиях находились люди. В духоте, в тесноте, в этих казах, это камеры административно задержанных в отделах полиции, никаких оборудованных спальных мест, как им положено по закону.
Но вот об условиях мне бы хотелось поговорить чуть позже, потому что я знаю, что сейчас специально собирается информация. Сейчас я хочу адресовать вопрос Антону Звездкину. Антон, насколько я понимаю, помимо тех людей, которые действительно задерживались, в отношении них составлялись протоколы, и потом их везли худо-бедно куда-то в какой-то мировой участок, и хоть какая-то минимальная процедура соблюдалась, были еще такие люди, которых хватали, сажали в автозаки, привозили в отделение полиции, где их уже отказывались просто брать, и здесь же на месте отпускали. Таких людей, насколько я понимаю, было тоже довольно много. Это все относится к какому периоду уже? Это не 6 мая.
Это, да, добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Действительно, да, 6 мая в основном протоколы составлялись по статье 19.3. А тех граждан, которых в этот день, допустим, уже просто не принимали отделы, их отпускали, им вменяли статью 20.2. Это нарушение правил проведения митингов, шествий и тому подобное. Вот. Ну, здесь и здесь были нарушения, потому что по данной статье, как бы, она подразумевает, только 3 часа можно человека держать. Однако людей держали значительно больше, потому что этот срок исчисляется, согласно нашему законодательству, с момента, когда человека доставили непосредственно в отдел полиции, и даже, скажу больше, то время, которое поставят дежурные в книге задержанных, доставленных, а не фактическое. Вот. И да, эти граждан потом отпускали, назначали им там штраф 500 или 1000 рублей, и, в общем-то, считали, что они должны быть довольны. Вот. А наиболее поток таких граждан был уже в последующие дни. Вот.
После так называемых ночных гуляний с 8 на 9 число, когда фактически люди играли в казаки-разбойники с ОМОНом, перебегая из Китай-города на чистые пруды и обратно, а потом дальше по бульварам и на протяжении всего дня 9 мая, когда их задерживали кого на Бронной, кого на Чистопрудном бульваре, в общем, разных, кого-то на Тверском бульваре задерживали.
Ну, была несколько комичная ситуация, если мне было так грустно, потому что комик заключается в том, что граждане по своей сути просто гуляли. Вот, у некоторых из них были белые ленточки, возможно, это было для сотрудников полиции каким-то опознавательным знаком. И их пытались вежливо пригласить в автозаки, чтобы удалить там с той территории, где они гуляют, там в парке, допустим, на Чистопрудном или там подобное.
Бесплатная доставка по Москве.
Да, такая, вот. Дикость заключается в том, что если это определять вот так вот, белую ленточку одел, все, уже, значит, ты какое-то шествие или митинг таким образом организуешь, но почему тогда не задерживали людей, которые с георгиевскими ленточками также, да, то есть вот, если проводить параллели, да, какой-то вот, ну, некоторый фашизм со стороны сотрудника, да, как ранее в гитлеровской Германии вешали на представителей национальности, да, и их задерживали.
В сетях сейчас гуляет фотографии, краткое описание истории с молодым человеком, который вообще весь день 9 мая ходил по Москве с муляжом автомата Калашникова, причем очень натуральным муляжом, его никто нигде не задел. Он специально ходил и попадался на глаза всем сотрудникам полиции, но никого не заинтересовал вообще. Зато рядом с ним выдергивали из толпы людей, у которых были белые ленточки, белые шарфики или просто белые рубашки. Вот логика совершенно была непонятна. «Человек имеет право» звучит на волнах «Радио Свобода». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим после короткого объявления.
История джаза и его герои на частотах «Свободы». На коротких и длинных на УКВ и с нашего сайта свободанews.ru. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп – Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компания вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня участники Объединенного штаба правозащитных организаций. Это юристы, члены оппозиционного движения «Солидарность» Елизавета Приходина и Сергей Давидис, и юрист фонда «Общественный вердикт» Антон Звездкин. Все они на протяжении периода с 6 по 9 мая в Москве координировали работу или сами представляли интересы людей, которые попадали в отделение полиции в Москве в связи с участием в протестных акциях. И вот как раз о последствиях этих протестных акций мы говорим сегодня, о незаконных задержаниях граждан, журналистов, о массовых фальсификациях протоколов и о судебных разбирательствах в мировых участках, которые шли как по конвейеру. Вот как уже нам Елизавета Приходина рассказала. Предлагаю вам присоединиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните, задавайте свои вопросы сегодняшним экспертам. Может быть, кого-то из вас задерживали, и вы хотите восстановить свои права. Или, может быть, вы стали свидетелем того, как сотрудники ОМОНа избивали граждан, ни в чем невиновных граждан 6 мая. Например, кстати, сейчас очень активно блогеры, журналисты и участники социальных сетей ищут ОМОНовца, который запечатлен на видеоролике, этот видеоролик гуляет по сети, который бьет ногой в пах или по животу, с какого ракурса смотреть, девушку, которую уже задержали двое сотрудников, и волочат просто по асфальту, а здесь такая невероятная жестокость проявлена, и вроде Следственный комитет даже проверку какую-то уже учинил по этому поводу. Но вот этого ОМОНовца ищут. У нас, кстати, есть дозвонившийся Константин из Петербурга. Давайте его послушаем. Пожалуйста, говорите, у вас-то в Питере как все происходило?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, к сожалению, сам не участвовал в том, что происходило. Но я бы хотел о другом сказать. Совершенно очевидно, что сотрудники силовых вот структур и истории совсем скоро будут подвержены люстрации. Вот не хотела бы оппозиция сделать такое совместное заявление о том, что те судьи и те сотрудники, которые сейчас добровольно уйдут в отставку, вот, потом смогут вернуться уже в нормальном государстве к исполнению своих обязанностей.
Константин, вы этот вопрос задаете, я так понимаю, участникам сегодняшней программы. Я, конечно, дам им возможность, если они захотят высказаться на этот счет, но все-таки немножечко не по адресу, потому что у меня здесь юристы сидят, люди, которые после этих акций права защищают граждан, а не те люди, которые какие-то политические программы составляют и лозунги, соответственно, принимают, но тем не менее вот Елизавета хочет что-то сказать.
Здравствуйте, Константин. Спасибо за ваш вопрос, точнее, за предложение. Я сама горячий сторонник люстрации, но, в отличие от вас, категорически против того, чтобы эти люди возвращались. И я как раз, как человек, который на протяжении уже нескольких лет очень плотно общается с представителями правоохранительных органов и судебной системы, абсолютно убеждена, что практически тотальная люстрация необходима всех сотрудников этих структур. Практически тотальная, я подчеркиваю.
Правоохранительных органов и судов.
И судов, да, и судов. Возвращать их нельзя ни при каких обстоятельствах.
Да, Сергей Давидович хочет.
Ну, я хотел добавить, что это ведь не вопрос заявления. Эти люди прекрасно понимают, что они нарушают закон, конечно, судья Боровкова. Она что, не понимает, что если власть изменится, ей придется отвечать за свои действия, не собирается на ни в какую отставку уходить. Они поставили на то, что они будут вечно находиться в этой ситуации и всеми силами поддерживают продолжение этого режима.
Ну, здесь гораздо проще, наверное, сотрудникам полиции и ОМОНа, потому что они всегда могут сказать, что у нас был приказ, и приказ есть приказ. Правда, каждый раз, когда им говорят, что вы не обязаны исполнять незаконные приказы, то на это у них всегда есть отговорка, что мы в тот момент времени не знаем, насколько этот приказ законен или незаконен. У нас вот мы обязаны, у нас погоны. Муслим из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, не лучше ли вот в вашем вот движении «Солидарность», да, участвовать на выборах, стать губернаторами, депутатами, а потом начинать защищать права всех граждан? Вот представьте, что вы завтра находитесь у руля власти. Как вы будете делать? Вы разве без выбора будете совершать чего-нибудь? Вы извините, пожалуйста, за скромный вопрос.
Муслим, спасибо вам за вопрос. Вот я сказала ключевое слово «солидарность», представляя юристов этого движения оппозиционного, и мы уже забыли о правах задержанных 6 по 9 мая, и начались такие просьбы о программных каких-то заявлениях. Но, тем не менее, может быть, вы слушателю что-то ответите на это, Сергей?
Ну, тут совершенно нет никакого противоречия. То есть, да, конечно, политическим организациям надо участвовать в выборах по возможности, в той мере, в какой исключительно дефектная система избирательная и судебная система, которая должна гарантировать там честность процедуры избирательной, вообще позволяют это. Но, тем не менее, как бы новые возможности открываются, пытаться надо, но это никак не исключает ни публичных мероприятий, ни защиты прав их участников. То есть это даже странное противоречие какое-то у человека в голове.
Алексей из Краснодара дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, очень коротко ваш вопрос.
Здравствуйте. Я бы вот хотел у вас спросить, вот разве вы не понимаете, что вот с этой властью нынешней, в кавычках, всеми юридическими, всеми правовыми методами бороться невозможно, так как все рычаги находятся у них, и они их омерзительно используют против своего народа и страны в целом. Угу. Вот. А два-три дня назад я в новостях вычитал на Mail.ru, нигде об этом почему-то не говорят, такую цитату: Соединенные Штаты Америки намерены вести прагматичную политику с Россией при Путине. Звучало как ультиматум, подпись Госдеп. Так кто продажная оппозиция, как обвиняли в продажности Госдепа везде, что это все ставленники, проплаченные.
Алексей, позвольте, я вас перебью, и на вторую часть вашего вопроса все-таки мы не будем отвечать, а вот на первую я попрошу ответить Антона Звездкина. У вас складывается действительно такое ощущение?
Ну, на самом деле, имея огромный опыт общения с правоохранительными органами, в общем-то, действительно, общение бывает очень сложное, много недопонимания с их стороны, но, тем не менее, правовыми способами можно бороться с ними,
а
нарабатывать
какими?
Практику. Да, а какими? Ну, у нас правовое государство, давайте исходить из этого.
Как бы... Хотя бы по названию, да?
Да, хотя бы. И, в общем-то, чтобы...
Вы же просили не разжигать, поэтому да, мы не можем о другом.
Хотелось бы, чтобы каждый человек, прежде всего, думал о том, что он конкретно делает, за что он отвечает, да, и всегда... Ну, себя брал пример, и чтобы у него была совесть чиста. Вот.
Ну, в конце концов, всегда можно понадеяться еще и на Европейский суд по правам человека, который через много лет примет какое-нибудь решение в вашу пользу. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юристы движения «Солидарность» Елизавета Приходина, Сергей Давидис и юрист фонда «Общественный вердикт» Антон Звездкин. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим после краткого краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко об основных событиях. Правозащитники просят Следственный комитет провести проверку еще одного случая избиения полицейским, участника оппозиционного марша миллионов в Москве 6 мая. На ролике в интернете сотрудник ОМОНа бьет по голове молодого человека. Тот падает и остается лежать на асфальте без сознания. В Киеве на Михайловской площади проходит форум объединенной украинской оппозиции. В нем принимают участие несколько тысяч делегатов из разных регионов страны, передает корреспондент «Радио Свобода». В разных городах России гражданские активисты выходят на улицы, чтобы поддержать участников оппозиционных гуляний в Москве. Народные гуляния сегодня проходят в Красноярске, в Петербурге они продолжаются уже несколько дней. В Казани 12 мая начинается 7-дневный флешмоб «Белая неделя». Мировой суд в Ульяновске перенес на 16 мая заседание по уголовному делу против лидера Левого фронта Сергея Удальцова. Его обвиняют в нападении на активистку местного отделения молодой гвардии «Единой России» Анну Позднякову. В Москве у здания Мосгорсуда проходит акция протеста несогласных с судебным решением по делу участниц панк-группы Pussy Riot. В Сербии Центральная избирательная комиссия рассмотрит сегодня заявление крупнейшей оппозиционной партии о масштабных нарушениях на выборах. Националистическая сербская прогрессивная партия обвинила власти в подделке 500 тысяч бюллетеней на президентских, парламентских и местных выборах, которые прошли в стране 6 мая. Число жертв ливней на северо-западе Китая возросло до 37. 19 человек числятся пропавшими без вести. В Индонезии на месте крушения российского самолета «Сухой Суперджет-100» не найдено ни одного целого тела, только фрагменты, сообщили местные спасатели. Личность одного погибшего уже установлена. Жертвами авиакатастрофы стали все 45 человек, находившиеся на борту.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня участники, я так его буду называть, Объединенного штаба правозащитных организаций, хотя все гораздо сложнее. Один из организаторов координации в сборе информации и поддержки задержанных участников протеста Сергей Давидис, юрист, член оппозиционного движения «Солидарность» Елизавета Приходина и юрист фонда «Общественный вердикт» Антон Звездкин. Сегодня мы говорим о последствиях протестных акций в Москве 6-9 мая, о незаконных задержаниях граждан и журналистов, и массовых фальсификаций, о том, что вообще может сейчас предложить гражданское общество. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Постоянная слушательница «Радио Свобода» Роза прислала сообщение такого содержания. Почему никто не задал вопрос Медведеву, что означал его белый плащик на первомайской демонстрации? Почему не было к нему претензий у ОМОНовцев? А теперь в школу на торжественную линейку я остерегаюсь своему внуку надеть белую рубашку. Может, домой не вернуться. В нашей власти нужен специальный отдел вести психиатров, пишет Роза. Письма, на мой взгляд, остроумное замечание, но это вот как раз к разговору о том, как выдергивали людей, по какому принципу вообще собирали людей в автозаки и назначали виновными в совершении административных правонарушений за какие-то элементы в одежде. Это, правда, уже все происходило 7, 8 и 9 мая. 6 мая как раз под раздачу, простите за такой речевой оборот, попали те люди, причем в буквальном смысле слова, попали те люди, кто находился на Болотной площади. Кстати, Сергей, известно ли правозащитникам, удалось ли выяснить, кто пускал слезоточивый газ на Болотной площади, по чьему приказу, это была провокация со стороны участников митинга или это была провокация со стороны правоохранительных органов? Версий было много. Сейчас что-то по этому поводу известно?
Ну, вот в первую очередь это все-таки то объединение горячих линий правозащитных организаций, волонтеров, которые мы представляем, занимается помощью задержанным непосредственно, а не расследованием, потому что это совершенно отдельное занятие. А много сил нужно и на то, чтобы просто заниматься сбором информации и поддержкой. И сейчас идут исследования активные. Вот я знаю, что во вторник в Общественной палате будет заседание, там такой серьезный спор между представителями правозащитной общественности и полиции по поводу того, кто виноват, кто что сделал.
Ну, газ был,
да? Газ был, очевидно, да. Полиция, ну, все знают, как обстоит дело, да, что полиция утверждает, что это не они, что это какие-то таинственные провокаторы, есть масса свидетельств того, что это полиция, но это требует отдельного разбирательства, то есть вот окончательного вердикта лично у меня нету, я не знаю.
Угу. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Сергей из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я вот сейчас еду за рулем как раз по кольцевой автодороге, много машин, пробки, люди вроде как все отдыхают. И вчера показали по Евроньюз, как в Италии полиция разгоняет людей, которые собрались в связи там с самоубийствами и прочее, прочее. Идет драка. И у меня вопрос вот какой. Представьте себе, что наших ОМОНовцев готовят вот к этой вот акции сопротивления или там народного гуляния. Им раздают инструкции. Значит, бить ногами по лицу лежачего, оттащить его, или там топтаться, я не знаю, по нему, или там его добивать. Вот как инструкция может быть у офицера, да, назовем его внутренних войск, это ведь серьезная вещь, да, так сказать, бить людей беззащитных, кричащих, ну, даже, скажу честно, и матом кричащих, кричащих, но не кидающих в вас камни, там, фаеры, а тем более женщины, девушки, которые-то, в общем-то, если честно говоря, приемами сам бы не особо...
Да. Сергей, это вопрос? Да. Вы, это да? Вопрос, вам интересно, вот получают ли они какие-то специальные инструкции?
Ну, хотя бы их же учат, они же за это деньги получают. Все офицеры, ОМОНовцы, да. Этих людей где набирают, которые бьют потом лежачего.
Юрист фонда «Общественный вердикт» Антон Звездкин сейчас готов ответить на ваш вопрос. Получаете специальные какие-то инструкции сотрудники ОМОНа?
Конечно, сотрудники получают специальные инструкции о том, куда можно бить, куда нельзя, как производить задержание граждан, чтобы минимизировать тот ущерб, который, возможно, будет причинен ему и его здоровью.
А то, что в итоге происходит, оно
согласует? А вот то, что в итоге происходит, естественно, это происходит за рамками правового поля и уже по инициативе конкретного сотрудника. То есть,
в нарушении,
конечно. То есть удары по голове, по жизненно важным органам, они категорически запрещены. Нет никакой необходимости бить человека, если он уже задержан, все лежит на земле с наручниками. Ну, дальнейший хоть один удар, это уже все. Уже
превышение
должностных полномочий, однозначно.
Очень много говорилось о том, что вот в этих событиях в Москве участвовал вовсе не московский ОМОН, который даже легенда ходила, вроде как отказался участвовать в разгоне собственных сограждан, горожан, вот, а что привозили ОМОН из других регионов, из Тамбова, из Твери, и даже оренбургский был ОМОН.
С Башкирии говорили.
Это на уровне разговоров все? Или известно, что действительно были ОМОНовцы из других регионов в Москве? И насколько это вообще согласуется с законом? Но есть какие-то законодательные акты, которые разрешают или запрещают привозить в город, не знаю, подразделения ОМОНа из других регионов? Антон.
Ну, на самом деле, можно или нельзя, все это зависит от инструкции МВД, их распоряжений и так далее, и тому подобное. В принципе, никакого запрета я на это не вижу. Это уже касается непосредственно организации, значит, со стороны МВД, то есть они должны понимать, сколько человек будет присутствовать, сколько, соответственно, им нужно сотрудников выставить.
И может случиться так, что московских просто не хватает.
Да, совершенно верно. И, вот, поэтому, естественно, привлекают из других регионов вот, сотрудников в этом. В принципе, нет никакого.
А их привлекают, потому что не хватает в Москве или потому что считают, что не камильфо московских ОМОНовцев гнать на москвичей? Вот Сергей, смотрю, улыбается.
Я думаю, то и то есть. Как бы, есть некоторое такое мнение, я не уверен, что оно правильное, но оно есть, что да, как бы привлекая сотрудников московской полиции, вот и самим же сотрудникам будет не совсем комфортно выполнять какие-то, значит, действия, значит, в отношении граждан. Возможно, там, собственного соседа, там, условно говоря.
А получается так, что, значит, те, кто их направляет, заведомо знают, что они будут какие-то незаконные, наверное, действия предпринимать. Ну, а иначе за что должно быть стыдно? Ну, перед соседом, правда?
Если
ну,
только
вот поэтому
знали.
Это остается мнение, вот, то есть такое оно, ну, обсуждаемое.
Виктор из Москвы дозвонился на Радио Свобода, 8-800-200-22-12. Говорите, пожалуйста, в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
И хочу вот обратить внимание на такую замечательную, в кавычках, статью, как сопротивление законным требованиям работников полиции, да? Значит, она замечательна тем, по-моему, что самодостаточна. То есть для ее применения не надо даже каких-то дополнительных нарушений со стороны граждан. То есть когда его задерживают, и если он спрашивает, например, говорит... А за что меня задержали или пытаются там высвободиться, если его за ворот схватили, то это уже причина, значит, его сопротивления, и на этом основании уже с ним можно делать все, что угодно.
Да, чаще всего так и происходит.
Вот у меня вопрос к юристам. Насколько правомерно это вот как бы это самодостаточность? То есть не оговорена ли эта статья, например, что кроме того, что вот ему там типа задержали, он как минимум еще что-то должен нарушить, а не по самому факту, что
Виктор,
это самое, насколько это
да,
правомерно?
Сейчас Елизавета приходит на ответ на этот ваш вопрос. Я просто небольшую ремарочку сделаю. Вы же, когда цитировали нарушение, да, которое предусмотрено этой статьей, говорили о законных требованиях сотрудников полиции. Вот я думаю, это ключевой вопрос, которые нужно доказывать в суде, верно?
Значит, ну, во-первых, небольшое исправление. Виктор допустил ошибку, вполне простительную, она очень распространенная. Значит, формулируется статья не сопротивление законному требованию сотрудника полиции. Сопротивление – это уже уголовная статья 301 УК, а не повиновение. Разница, понимаете, да? То есть сопротивление – это какие-то активные, агрессивные, может быть, даже действия. А неповиновение – это даже просто, когда сотрудник полиции сказал «пройдите в автозак», человек, делая вид, что он не слышит, никуда не идет. Вот это уже основание для того, чтобы составить протокол по статье 19.3 за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Доходит до абсурда. Буквально вот как раз недавно, то есть вот если мне память не изменяет, как раз людей брали 7 числа, их привезли в отдел полиции по району Останкино, и там люди не хотели называть своих личных данных сотрудникам полиции, потому что они полагали, что задержаны незаконно. То есть задержать, на самом деле, можно только на законных основаниях. И предъявлять требования представиться гражданину сотрудник полиции тоже может только в случаях, установленных законом. Так вот, сотрудники полиции сказали, значит так, вы не представляетесь в ответ на наши требования, сейчас оформим 19.3, потому что вы не повинуетесь законным требованиям сотрудников полиции. Касательно ремарки Марианны, что вопрос о законности здесь имеет ключевое значение, совершенно согласна. Постоянно вот в моей практике этот момент возникает. И когда я этот вопрос обсуждаю с сотрудниками полиции, и в судах.
Другое дело, что суды часто на это не обращают внимания.
Никакого.
И становятся на сторону как раз представителей полиции. Тут, кстати, очень любопытная статья была с этой точки зрения о подмосковном судье мирового участка, которому досталось рассматривать дела протестующих против вырубки Цаговского леса. Это под Москвой происходит, там реликтовый лес, его признали год для того, чтобы срубить, и люди протестуют. И вот там мировой судья оправдал какое-то невероятное количество человек вот по этой статье, но кого-то все-таки приговорил к штрафу. Эта статья же 19.3, она предполагает наказание от штрафа в 500 рублей, по-моему, до 15 суток ареста. Чаще всего мировые судьи московские принимают именно крайнюю позицию и назначают крайнее наказание. Ну, в смысле, самое большое, а не крайнее самое маленькое, что тоже, в общем, довольно странно. Сергей хотел что-то добавить.
Я хотел добавить, что эта дискуссия, она как бы несколько умозрительный характер, вообще говоря, носит, потому что те деяния, которые вменяют гражданам, они в большинстве случаев имеют очень слабое отношение к тому, что они делали на самом деле. Эти ведь протоколы, это уже сколько вынесли этих экземпляров, то есть это образцы, в которые просто вписывают фамилии конкретно человека. Вот те люди, которые были задержаны 6-го, у них такие прям поэтическое описание каких-то былинных подвигов по борьбе с милицией, кидался кирпичами, прорывал, значит, это самое с цепи ОМОНа и чего только не делал, создавал суету, размахивая руками. Ну, там вот, ну, полторы страницы такое художественное описание этих подвигов. Эти подвиги, вообще говоря, тянут на уголовное наказуемое деяние. Слава богу, никому его не вменяют, потому что они хватали всех людей, выписывали им совершенно не те лица, которые их хватали, вот эти вот по этим рапортам протоколы об административном правонарушении. Поэтому это некая формальная процедура. Конечно, с этим надо бороться, но поскольку заведомо все понимают, что к реальности это никакого отношения не имеет, то бороться сложно.
Александр из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Будьте любезны, а вот такой вопрос. А есть ли реальная картина пострадавших среди гражданского населения в ходе вот этой акции 6 мая?
Что вы имеете в виду, когда говорите реальная картина пострадавших?
Я имею в виду то, что Немцов пишет про 3 погибших, про десятки там, я не знаю, так сказать, пострадавших, которым реально увечья, там ущерб. здоровье нанесен, да. Потом деятели «Единой России» приходят к ОМОНовцам, там вроде какие-то переломы, там и мозговые травмы, да. А девушка, которая растиражирована как беременная, да, получившая ногой в живот, да, оказывается молодым человеком. Я не сторонник, так сказать, властей, я просто не был в Москве, я сам бы пошел на Болотную площадь, да, но вот все-таки правда-то в чем?
Да? Александр, как, да, как-то... спасибо большое за ваш вопрос. Сейчас как раз очень многие журналисты и правозащитники пытаются обобщить всю информацию, отделить, что называется, зерна от плевел, понять, что к чему. Вот Сергей Давидович, наверное, скажет что-то конкретное.
Я скажу вот что опять же, основная задача там, тех горячих линий, той деятельности, которой мы занимаемся, это защита от именно юридического
здесь
незаконного
сейчас
преследования. Да? Mm-hmm. Если человека увозят в больницу, он настолько пострадал, то он, в общем, выпадает из сферы нашего внимания. Он не в милиции, и он уже, вероятно, нам не звонит, потому что ему правовая помощь непосредственно в этот момент не нужна. Потом, бывает, обращаются люди, потому что они желают найти справедливость, каким-то образом добиться наказания своих обидчиков, когда их незаконно там избили и так далее. Но это случается не сразу, и не все обращаются, и не все к нам, потому что тут нет такой спешности. Но вот чисто умозрительные вещи. Нам говорят, что пострадали, причем с переломами, с сотрясениями мозга, что-то 30 ОМОНовцев, да? Видели, да, как нам говорят, по четвертой форме защиты они были одеты, там, со щитками во всех местах, шлемами, забралами и так далее.
Как называют в народе.
И вот кто, собственно, им не то что даже противостоял, а подвергался их нападению, в рамках которого вот якобы их 30 человек пострадало. Люди без всяких доспехов, специально неподготовленные, не имеющие палок специальных, да, для битья полицейских. Соответственно, очевидно, что их уж как минимум должно быть существенно больше. И это так и есть. То есть, если посчитать те царапины, которые посчитали ОМОНу, то это сотни людей, вне сомнения. То есть, я не видел ни одного задержанного на Болотной площади человека, у которого не было, по крайней мере, кровоподтеков, которые можно было бы зафиксировать как телесные повреждения, нанесенные
полицией. Но точных цифр, тем не менее,
точных цифр нет, но мы знаем, что есть люди, которые буквально до сих пор лежат в больнице с этими существенно пострадавшими. Были люди, которые теряли сознание, которых увозили в больницу, там реанимировали.
После давки, да, которые после, образовывались.
Нет, после удара по голове полицейской дубинкой. Повреждений шеи, что есть сотрясения, есть переломы, их весьма много.
То есть относительно точная цифра или даже совсем точную сейчас можно назвать по количеству задержанных, доставленных,
да,
раз мы, то,
да,
что
да,
мы,
да,
а то, о чем мы говорили в самом начале программы, получалось, ну, навскидку, около
1500 человек за все эти дни.
За 6, 7, 8, 9 мая. Владимир из Алтая дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
И я вот хотел на такой момент обратить внимание и как бы это и вопросом поставить. Вот как вы считаете, использование опыта гражданского протеста, вот скажите, Сахаров, они пресс-конференции созывали, как-то опирались на дипломатию международную, на журналисты в качестве, так сказать, наблюдателей выступали, хотя это, может быть, и не выходит из их статуса. Вот в этом направлении есть ли какие-то перспективы у современного вот этого гражданского протеста?
Владимир, да, позвольте, я вам отвечу, постараюсь очень быстро. Значит, то, что происходило 6-го, вот на самом деле 6-го числа, там все было согласовано, проводились пресс-конференции, было множество журналистов-наблюдателей за этим, и не только журналистов, но и общественных деятелей, членов общественной палаты, и несмотря на это, произошло вот и ровно то, что произошло. Более того, многие журналисты попали сами тоже, кто-то в автозаке, кто-то чудом был, просто миновал ударов дубинкой по голове. Мне коллеги рассказывали, кто дежурил там, работал 6 числа, о том, что их просто, они чудом выжили, их бы затоптали просто на этой площади ОМОНовцы, несмотря на то, что им в лица, все были в жилетах с надписью «Пресса», и в лица ОМОНа буквально пихали свои пресс-карты и говорили, что мы журналисты, чтобы выйти из этого оцепления, когда ОМОН начал давить людей, это на них никак не действовало. Вот мою хорошую приятельницу из Интерфакса, буквально, по ее словам, спас Геннадий Гудков, депутат Государственной Думы, просто она рядом с ним оказалась, и он мало того, что сам по себе мужчина такой статный, так у него еще депутатская неприкосновенность, его ОМОН в лицо знает. А так бы ее просто смели, и им было абсолютно все равно. Вы говорите, какие формы граждан протеста. Алексей Михайлович из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Александр Михайлович.
Александр Михайлович, извините,
да,
пожалуйста.
Да. Значит, я хочу дать очень такой простой и практический совет. Единственное, что может охладить вот этот репрессивный пыл, ну, руководителей ОМОНа и правительства, вернее, президента нашего, это если мы, вот, наша оппозиция найдет возможность пригласить международных наблюдателей за этими действиями. Вот тут сразу как рукой все снимет.
Александр Михайлович, уверяю вас, и международные наблюдатели 6 мая в Москве были совершенно точно. Здесь, вероятно, в чем-то другом причины. У нас совсем немного времени остается до окончания программы, а здесь еще довольно любопытные сообщения присылают люди и звонки. Я вижу, очередь выстроилась желающих высказаться, но тем не менее, хотелось бы, и что это важно, рассказать о деятельности вот этих правозащитных организаций, которые объединились, ну, на виртуальном таком уровне, потому что это, я когда говорю объединенный штаб правозащитных организаций, это вовсе не значит, что где-то есть центр управления там, полетами, и сидят люди и раздают указания. Насколько я понимаю, это мобильные группы, которые перемещаются по Москве и активно координируются для того, чтобы помогать гражданам задержанным. Судя по тому, что происходит в последние дни и высказываниям отдельных представителей, ну, в том числе Дмитрия Пескова, например, который был пресс-секретарем, является пресс-секретарем Владимира Путина, и говорит, что нужно жестче действовать, и вообще пора разогнать вот эту всю тусовку под названием «Окупай Абай». Для тех, кто не знает, и тех, кто не в Москве, так называется протестное движение, мирные народные гуляния. Люди собираются на Чистопрудном бульваре у памятника Абаю Кунанбаеву, и накануне уже по Первому каналу показали недовольную горожанку, которая сказала, что вот они все тюльпаны вытоптали и ходят, испражняются везде, где ни попадя. Эти люди мешают жить. Тут же все узнали в этой гражданке активиста партии «Единая Россия», которая проживает вовсе не на Чистопрудном бульваре, а в 2,5 километрах от него. Вот. Ну, понятно, что таким образом почва готовится для очередного разгона. И там, конечно, такой милый Вудсток. И люди, правда, не совсем понимают, чего ради они там собирают, но они приходят в знак протеста против чего-то. Конкретных требований не выдвигают, там нет ни лозунгов, ни никаких митингов не проводится. Вот люди собираются, поют песни под гитару. Но, судя по всему, в ближайшие дни их начнут разгонять. Вот что делать этим людям и тем, кто к ним пожелает присоединиться, как будет работать в эти дни правозащитники? Сергей.
Ну, вот я уже два слова скажу. То есть та структура, что ли, широкая, которую мы в данном случае представляем, это объединение вот тех горячих линий правозащитных, то есть профессиональных правозащитников и волонтерских, которые в разной форме собирают информацию и разным образом организуют помощь. Помощь – это и правовая помощь, это и передача людям, которые находятся в ОВД, это и просто, ну, какая-то моральная поддержка. Поддержка. Ну, родственников обычно есть у самих людей возможность известить. Если они могут известить нас, то они и родственников, конечно, известить могут обычно. Это контроль ситуации просто, да. Возможно, организация звонков в ОВД. То есть, это помощь достаточно разносторонняя. То есть, необходимо просто постоянно держать руку на пульсе.
Опять
да?
же, всех сосчитать.
Да, ну, первым делом сосчитать, естественно. И держать руку на пульсе, где какие-то нарушения происходят. Возможно, куда-то можно попросить представителей общественно-наблюдательной комиссии поехать, которые имеют право контролировать деятельность ОВД по отношению к задержанным. Это весьма вот как бы такое разношерстное объединение, которое начало складываться после событий начала декабря, когда ясно было, что существующих сил не хватает, и как ответ на эти массовые репрессии организовалось много волонтерских групп в Фейсбуке, которые публиковали свои телефоны.
Вконтакте.
Старые уважаемые правозащитные организации, как «Общественный вердикт», «Мемориал», объявили тоже о своих горячих линиях. Ну и функционирование каждой, кто влез под дрова, конечно, было крайне неэффективным. То есть вот мы договорились объединиться, создать общую информационную базу, вносить там в общую таблицу в интернете все известные нам сведения. Наиболее емко они вот во внешнем мире изображаются на сайте ОВД-инфо, ovdinfo.org. Это еще одна волонтерская организация, к сожалению, сегодня, ну, даже не организация, а вот группа активных людей, которые тоже сами были задержаны в начале декабря, и после этого создали этот информационный канал. Они очень много активно работают, к сожалению, сегодня их представителя не было с нами.
Да, хотя мы приглашали, не смог.
И сейчас, вот поскольку Это, с одной стороны, репрессии в начале мая как бы потребовали дополнительных усилий, а с другой стороны, и общественная активность в этой связи растет, то как бы создаются и новые сущности. Вот в эти дни, помимо вот объединения этих горячих линий, которые представляем мы, действовала горячая линия, которую организовал муниципальный депутат Максим Кац, который собирал пожертвования, нанимал за деньги адвокатов, которые ездили в ВВД. Это тоже полезное дело, потому что волонтеров не хватает.
Правильно я понимаю, что вы ищете как раз волонтеров?
Да, конечно, да, конечно. Да, да.
Очень нужна помощь.
Кто именно? Юристы, адвокаты или просто гражданские активисты?
Адвокаты... Всякие. Это хорошо, потому что адвокаты имеют возможность без доверенности приходить в ОВД в ситуации, когда люди непосредственно задержаны. Если нет предварительной договоренности, адвокат – это наиболее подходящий вариант. Но в суде, что не менее важно и даже, пожалуй, более важно, может быть представлять любой юрист, который ощущает в себе силы для того, чтобы оказывать помощь по административному
делу. Вот если человек желает быть волонтером, куда ему нужно обращаться? Где вообще искать? Ему в любую понравившуюся организацию обращать, не знаю, в тот же общественный вердикт или в тот же мемориал или в Москву?
Нет, наверное, как раз нет, не стоит, не знаю, как общественный вердикт, мемориал, наверное, нет, то есть там есть свои юристы, то есть проще, вот есть общий координационный телефон ОВД-инфо, на их сайте он есть, то есть все, кому надо, получат этот телефон и будут иметь возможность привлекать человека, который готов помочь, если он позвонит или напишет на ОВД-инфо.
Да, Елизавета, скажите, пожалуйста, вот гражданам, которые вдруг оказались в этой ситуации сложной, куда да, звонить им в первую очередь для того, чтобы получить какую-то правовую поддержку?
Значит, у нас тут мы вот опираемся на помощь ОВД-инфо, потому что идет первичный сбор информации о задержанных, их нуждах и их местонахождении. Значит, можно найти телефоны на их интернет-сайте, вот Сергей сейчас сказал, можно просто в поисковике
ovdinfo.org.
Да. Да, вот слитно ovdinfo, потом .org, то есть сразу выскочит. Продиктую телефон, их общий телефон 8985-369-9621.
Это мобильный телефон, это называется.
Да, да, вот можно по нему звонить, сообщать информацию. Значит, у меня такой вот практический совет тем, кого задержат. Значит, во-первых, да, вот важно, люди, кто идут. Часто люди думают, что не надо брать телефон. Обязательно брать мобильный телефон.
А лучше два.
Лучше два, да. Значит, как только вас задержали, у вас есть возможность позвонить, значит, вот по этому телефону звоните. Когда вас поместили в автобус или в автозак, значит, составьте список. Почему это важно? Чтобы никто не потерялся. Самая
список тех людей, которые едут с вами.
Список, которые едут вместе с вами. Самая плохая ситуация. Человека неизвестно куда завезли. Никто не знает, что с ним, где он. Это как он, раз для произвола, да, самое лучшее.
Это, я, к сожалению, вынуждена вас прервать. У нас все, эфир заканчивается. Я думаю, что на этом сайте можно и конкретные рекомендации, наверное, найти для людей. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». У микрофона была Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были сегодня юристы оппозиционного движения «Солидарность» и юрист фонда «Общественный вердикт» Антон Звездкин.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иранская ядерная программа – это один из самых важных вопросов.
Результаты выборов в Греции свидетельствуют об определенно сложных.
По полуночи на патриарших прудах собралось уже около 300 человек.
Москва против Путина! Москва против жуликов! Воров!
За время длительной голодовки у нее сильно упало кровяное давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».